Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Европейский Союз и Организация Объединенных Наций накладывают санкции на режим Муаммара Каддафи в Ливии. Может ли противостояние сторонников и противников нынешней ливийской власти расколоть страну на две части? В Нальчике продолжается поиск совершивших нападение на город боевиков. Почему именно Кабардино-Балкария стала новой мишенью вооруженного подполья? Американские киноакадемики, присуждая главную кинонаграду года, отдали предпочтение британскому фильму «Король говорит». Как к этой картине относятся в Лондоне? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 28 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня Европейский Союз решил ввести санкции против режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Запрещаются поставки оружия в Ливию, выезд за границу родственников Каддафи, замораживаются их банковские счета. Накануне санкции против ливийского режима были введены Советом Безопасности ООН. Сегодня Международный уголовный суд ООН объявил о начале предварительных расследований возможных преступлений против человечности в ходе массовых беспорядков в Ливии. В самой этой североафриканской стране продолжаются столкновение сторонников и противников действующего лидера государства Муаммара Каддафи. В городе Бенгази, это оплот оппозиционеров, сформировано временное правительство, которое планирует взять всю власть в стране в свои руки. Однако пока перспективы развития ситуации в Ливии остаются по-прежнему неопределенными. Итоги дня подводит корреспондент Радио Свобода Андрей Шароградский.
Главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо заявил, выступая сегодня в Гааге: «Мы уделим особое внимание самым тяжким преступлениям, совершенным после 15 февраля. Обвинения касаются применения силы военными против гражданских лиц. Если это действительно имело место, то это преступление против человечности». Совет Безопасности ООН ввел санкции против Ливии, которые предусматривают, в частности, эмбарго на поставки оружия в Ливию, замораживание банковских счетов Муаммара Каддафи, а также запрет на выезд за границу для всех членов его семьи. Главы внешнеполитических ведомств США, России, ряда стран Европейского Союза и других государств приняли сегодня участие в заседании Совета ООН по правам человека в Женеве. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, как и многие его коллеги, осудил насилие в Ливии. Ливии выступил за окончательное исключение Ливии из состава Совета по правам человека на открывающейся завтра Генеральной Ассамблее ООН. В то же время Лавров высказался против вмешательства иностранных государств во внутренние дела Ливии.
Массовые протесты в странах Ближнего Востока и Северной Африки обнажили огромный пласт копившихся десятилетиями проблем, прежде всего нищеты, безработицы. Эти проблемы должны решаться самими народами соответствующих стран, без принуждения и вмешательства извне, в мирных формах и правовых рамках, через национальный диалог и достижение общественного согласия.
С резким осуждением действий властей Ливии выступил и министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк. Настало время для всех нас продемонстрировать, что мы самым суровым образом осуждаем действия ливийского правительства. Режим, который так постыдно не справляется с обязанностями в отношении своего народа и который стал объектом внимания со стороны прокурора Международного уголовного суда, не должен иметь права участвовать в работе Совета по правам человека. Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон, в свою очередь, подчеркнула, что когда речь идет о защите прав человека в Ливии и других странах, то имеются в виду универсальные человеческие ценности.
Иногда Европейский Союз обвиняют в том, что он пытается экспортировать так называемые европейские ценности в другие страны. Я отвергаю такие обвинения. Право на свободу слова, свободу собрания, справедливое судопроизводство и равенство – это не только европейские права. Это универсальные права. Нам не следует попадать в плен аргументов о том, что люди в других частях света меньше стремятся к осуществлению своих прав.
Для координации действий мирового сообщества в связи с событиями в Ливии прибывшая в Женеву государственный секретарь США Хиллари Клинтон провела целый ряд двусторонних встреч, в том числе с Сергеем Лавровым из Кэтрин Эштон. Комментируя итоги своей встречи с Клинтон, Лавров отметил, что в ходе этих переговоров возможность введения запрета на полеты самолетов в ливийском воздушном пространстве не обсуждалась. О такой мере говорил ранее министр иностранных дел Франции Франсуа Фийон, признавший, однако, что ее осуществление в нынешних условиях очень сложно.
Никто в Европе сейчас не в состоянии выполнить эту миссию. Для этого потребовалось бы вмешательство сил НАТО, и я думаю, сейчас рассматривается вопрос о том, что можно было сделать. Должен ли Союз НАТО быть вовлечен в гражданскую войну в Южном Средиземноморье? Это вопрос, на который надо найти ответ, прежде чем что-то начинать.
Представители ливийской оппозиции в интервью информационным агентствам неоднократно заявляли, что создание запретной для полетов зоны помогло бы остановить поток наемников, направляющихся в Ливию. Противники режима Муаммара Каддафи пытаются сейчас удержать контроль над городом Эс-Завия в 50 километрах к западу от Триполи. Сама столица Ливии удерживается сторонниками Каддафи. Согласно поступающим из Триполи сообщениям, власти пытаются нормализовать ситуацию. В городе работают магазины, у банков выстроились очереди за пособием в $400, обещанным Каддафи каждой семье. По всему городу установлены многочисленные блокпосты, тщательно контролирующие ситуацию. При этом поступают сообщения о резком росте цен на продовольствие. Муаммар Каддафи в воскресенье заявил, что не покинет Ливию и в очередной раз обвинил иностранные государства и Аль-Каиду в провоцировании беспорядков в своей стране. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
За драматическим развитием событий в Ливии с большой озабоченностью наблюдают в Италии. В течение 3 десятилетий 20 века Ливия была итальянской колонией. Эти страны до сих пор связывают особые отношения. В интервью Радио Свобода ситуацию в Ливии и других странах Северной Африки прокомментировал марокканский журналист, профессор арабского языка и литературы Римского университета Рома 3 Зухир Луассини. Беседу ведет корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий.
Положение очень тяжелое. В том, что касается перспектив, можно утверждать, что в отличие от Туниса и Египта, в Ливии все закончится большой кровью. Либо полномасштабной гражданской войной, либо смертью Каддафи, которого может убить кто-нибудь из его ближайшего окружения. Я не вижу иного возможного исхода, потому что вмешательство извне любой другой страны приведет к утрате революции ее особенностей. Это арабская весна, возрождение, идущее изнутри арабского мира.
Европа должна придерживаться единой общей линии, или такие государства, как Италия, поддерживающие тесные и особые отношения с Ливией, могут проводить свою собственную, отдельную политику?
Я думаю, что вся Европа должна проводить общую политику. Проблема состоит в том, что Европа сбилась с пути, утратила ориентиры и плетется в хвосте событий. В общем, Европа ничегошеньки не поняла в том, что происходит. И Италия, в частности, абсолютно ничего не поняла. Я могу понять дипломатию, могу понять интересы, стоящие за ней, могу понять наличие тесных связей между двумя странами, но в данный момент Каддафи является политическим трупом, и Италия могла бы занять позицию, менее благосклонную по отношению к нему. В Италии политика носит резко выраженный персональный характер, и вместо того, чтобы принимать во внимание страну, народ, политика строится на контактах, соглашениях, заключенных с Каддафи и его кланом. Сегодня Каддафи и его клан теряют почву под ногами в Ливии, поэтому и Италия чувствует себя проигравшей стороной. Наконец-то следует отдать себе отчет в том, что соглашения заключаются с народом, а не с личностями и правителями.
Каким образом Европа должна выстраивать отношения с такими режимами, как Каддафи, и с арабским миром в целом?
В данном случае Европа должна сыграть на опережение. Арабские страны, в которых сейчас происходит революция, в качестве примера выбрали Европу, у которой есть преимущество. Она предстает в качестве колыбели свободы и демократии. Политика должна следовать такой линии. Помочь этим народам совершить политический переход справедливым и корректным способом. Проявить чуткость, поскольку с помощью Европы переход может совершиться в правильном направлении, к демократии и свободе, а не в сторону фанатизма.
После падения режимов у новой власти в этих странах будет какая-то общая составляющая? Или каждая страна пойдет своим путем развития?
Мы видим сейчас два примера. Египет и Тунис. И оба движутся в направлении политического перехода. В качестве примера, которому можно следовать, я мог бы привести Испанию или Чили. Их объединяет то, что после смены политической формации у власти остались представители старого режима, которые руководили страной в переходный период, создав предпосылки для проведения выборов и необходимый климат для демократии. И арабский мир встал на путь диалога, который в конечном итоге приведет к адаптации к политическим системам, существующим во всем мире.
Существует ли реальная опасность прихода к власти радикальных исламистов и фундаменталистов и, в конечном счете, передачи всей власти Аль-Каиде?
По-моему, Аль-Каида не представляет угрозы. Примером может стать Турция, страна, в которой правительство тоже руководствуется исламом, однако соблюдает правила игры. Если Европа хочет, чтобы в Северной Африке установилась подлинная демократия, то она должна оказать содействие и помощь. Если Европа того пожелает, в этих странах можно построить великолепную демократию. Однако, если Европа этого не захочет и будет продолжать играть на страхах обывателей, настаивая на том, что в этих странах существует реальная угроза прихода к власти радикальных исламистов, тогда, по моему мнению, Европа может упустить великую возможность войти в историю наравне с арабской молодежью, борющейся за свободу и демократию.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал марокканский журналист Зухир Луассини. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
В России, где тоже хватает комментариев о ситуации в Ливии, разгорелся скандал вокруг записи в личном блоге одного из ведущих идеологов прокремлевского движения «Наши», главы его православного направления Бориса Якименко. Старший брат министра по делам молодежной политики Василия Якименко заявил, что поддерживает ливийского лидера в борьбе, как он выразился, с провокаторами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Статью о событиях в Ливии под названием «Верный путь» Борис Якименко опубликовал 21 февраля в своем личном блоге. Лидер Ливии, полковник Муаммар Каддафи, показал всему миру, как нужно обходиться с провокаторами, которые стремятся к перевороту, к дестабилизации и гражданской войне. Он начал их уничтожать ракетами и всем, что есть в его распоряжении. И это самый верный путь к прекращению применения американских революционных технологий. «Молодец, полковник Каддафи». Конец цитаты. Молодой политик, представитель оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин в интервью «Радио Свобода» так прокомментировал это заявление Якименко.
В здравом уме, мне кажется, писать такие вещи нормальный человек не станет. Просто призывать мирных демонстрантов там расстреливать ракетами, бомбить. Такие вещи публично может говорить только человек психически нездоровый. У нас при Путине появилась статья об экстремизме. Вот то, что написал Якименко, просто идеально подпадает под статью об экстремизме. Человек фактически призывает уничтожать других людей. Другая, просто 282-я статья о разжигании розни у нас, как правило, используют против представителей политической оппозиции. А вот когда под крылом государства появляются фактически экстремистские кремлевские молодежные группировки, прокуратура молчит, никакого интереса к ним не проявляет. На мой взгляд, вообще поддерживать кровавых диктаторов – это стыдно, и никакие соображения экономического и политического характера не могут оправдать внимание и рукопожатие с диктаторами, которые уничтожают свой народ.
Помощник президента России Аркадий Дворкович в ответ на высказывание Якименко написал в своем интернет-блоге: «Нет приличных слов по этому поводу». Не совпало мнение Бориса Якименко и с оценкой действий Каддафи российского лидера Дмитрия Медведева. Президент России осудил применение властями Ливии силы против мирных граждан. После этого глава православного направления движения «Наши» написал другую статью, в которой подчеркнул, что президент, по сути, призывает отделять мирных граждан от тех, кто воюет собственной страной и руководителем страны при поддержке внешних сил. И это правильно. Конец цитаты. В Тунисе, Египте, Ливии и других странах, переживших за последние два месяца волнения, все начиналось с уличных выступлений против правящих сил. В России выступления такой тематики проходят регулярно. Мы обратились к постоянным организаторам и участникам оппозиционных митингов с просьбой оценить вероятность ливийского сценария в России. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева надеется, что в России до революции дело не дойдет, если удастся добиться работоспособности от избирательной системы.
Такие вещи происходят спонтанно. Мы очень большая страна, и если у нас что-то случается в нескольких городах, это не значит, что случилось во всей стране. Поэтому вот так, чтобы вся страна вспыхнула в одночасье, мне кажется, невозможно. С другой стороны, я каждый раз говорю, что в феврале 2017 года эти женщины, которые стояли в очереди за хлебом и, не дождавшись его, пошли демонстрировать, не знали, что это вызовет революцию по всей стране. В 91-м году ГКЧП тоже не знали, к чему приведет их выступление. Я бы хотела, чтобы у нас мирными требованиями на митингах и всеми другими возможными средствами выраженными мы добились того, чтобы у нас были честные выборы, реальные выборы, а не их имитация, и чтобы мы могли определять персональный состав наших властных органов не выходами на площадь, как в Тунисе и в Ираке, а как в демократических странах путем выборов.
По оценкам Международного уголовного суда, в ходе столкновений в Ливии за 10 дней погибли около 2000 человек. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В программе «Время политики» 28 февраля, 22 часа, репортажи специальных корреспондентов «Радио Свобода». Виталия Камышева о предвыборной ситуации в Адыгее и Михаила Соколова из Кировской области, где губернатор Никита Белых пообещал всем честные и чистые выборы. Повторы программы 1 марта в час ночи и в 15 часов по московскому времени.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 28 февраля. Сразу в трех районах Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции. Идет поиск злоумышленников, совершивших в минувшие выходные нападения на административные объекты в городе Нальчике, а недели раньше убивших в республике нескольких туристов из Москвы и взорвавших канатную дорогу в Приэльбрусе. Обозреватели связывают резкое обострение обстановки в Кабардино-Балкарии с проблемами межклановых отношений и вопросами передела собственности. В 2005 году, вскоре после смены тогдашнего главы региона Василия Кокова на нового руководителя Арсена Конокова, произошло нападение нескольких вооруженных групп на Нальчик, подоплека которого остается неясной до сих пор. Несколько месяцев назад в республике произошла очередная смена министра внутренних дел. Теперь борьбой с бандитизмом в Кабардино-Балкарии руководит Сергей Васильев. О ситуации в республике я беседую с политологом и журналистом Исламом Текушевым, главным редактором интернет-сайта kokosastimes.com.
Очень много сил сегодня заинтересовано в дестабилизации обстановки в республике. Абсолютно точно, что в этом замешаны криминальные кланы. Когда пришел к власти Коноков, в его приходе не были абсолютно заинтересованы местные кланы, которые делятся по этническому принципу. Это кланы, которые контролировали уже при прежнем президенте Валерии Кокова целые отрасли, которые не платили абсолютно ни одну копейку в федеральный бюджет. Это Приэльбрусья, вокруг которого сегодня разворачивается вот основная финансовая война, и нефтяной комплекс. То, что сменили министра МВД республики, их мотив ясен, да, то есть я имею в виду руководство МВД России, в том, что он якобы не справлялся со своими полномочиями, но назначили чиновника медицинского из Кемеровской области, у которого нет никаких знаний, никакого опыта. В течение нескольких месяцев убивают муфтия Кабардино-Балкарии, общественного деятеля черкесского убивают, стреляют очень много милиционеров, погибает много людей. Происходит серия терактов, и кульминацией всех этих терактов, да, естественно, явилось убийство туристов из Москвы. Если обратиться к идеологии вот этого джихадистского движения, которое при Анзоре Астемирове, это был вот первый лидер кабардино-балкарского подполья, этот человек был образован теологом, главным идеологом Имарата Кавказ. После его смерти подполье возглавил Асхер Джапуев, это человек, который является уроженцем Приэльбрусского района. Ну, это балкарец по национальности, и сегодня костяк основной этого подполья составляют жители вот этих горных районов.
У кого командные позиции в Кабардино-Балкарии? У балкарцев или у кабардинцев?
При Кокове сложилась определенная система. Кабардинцы получали ключевые руководящие посты, начиная от президентского кресла, заканчивая всеми министерскими портфелями, кроме социального блока. Балкарцы взамен получали полностью контроль над туристическим бизнесом. Также кабардинцы получали контроль над Министерством финансов и над доходом от виноводочных заводов. Каждый клан, кабардинский, балкарский, они знали свое место при Кокове, они знали, кому платить. То есть пришел Коноков, абсолютно не связанный с этими элитами, не имевший бизнес в республике, абсолютно человек со стороны. Он начал реструктуризацию собственности в республике, естественно, обратил внимание на самые крупные объекты. Это Приэльбрусья, это нефтепродукты, бензозаправочные станции. станции. После его прихода произошло сразу после прихода, через несколько недель произошло нападение на Нальчик. Даже правозащитники, такие организации, как Мемориал, утверждают, что местное МВД знало о нападении Нальчика. Они их впустили.
Это 2005 год, вы имеете в виду?
В 2005 году. Они их впустили, чтобы поставить Конока в зависимость от министра МВД, который являлся также частью этих кланов, шагенов. Коноков добился отставки этого министра и пролоббировал своего человека Юрия Томчака, которого вот сейчас мы видим, как сняли. Да? С 2007 года эти силы начинают разыгрывать национальную карту, используя федеральный закон о муниципальных образованиях, который касается земли. Происходят очень серьезные столкновения на уровне общественных организаций, происходит стабилизация обстановки. Криминал, который сегодня представлен ваххабитскими этими джамаатами, ячейками, он подключился уже после смерти Анзора Астемирова. Потому что Анзор Астемиров — это человек, который действительно верил, за что он борется. Это был своего рода фанатик. Человек, который сегодня возглавил подполье, по его почерку, по объектам, на которые он нападает, можно сегодня открыто сказать, что, конечно, эта религиозная составляющая абсолютно не является сегодня главной. То, что экономические объекты подрываются, все действия их направлены на подрыв авторитета Конокова.
Можно ли прогнозировать сейчас следующие шаги Москвы? Снимут президента, назначат нового?
Сегодня Коноков абсолютно не имеет никакой спойки с МВД, с ФСБ. То есть этот человек лишился, во-первых, поддержки со стороны МВД. Это очень важно для регионального лидера на Кавказе. Второй, он лишился поддержки со стороны общественных организаций, как балкарских, так и черкесских. Он оказался в ситуации, когда попал в капкан. Следствием, скорее всего, может быть, что республики назначат военного или силовика.
Вы клоните к тому, что все связано с интересами борьбы за власть и разделом сфер влияния. Предположим, придут какие-то определенные силы, которые так или иначе несправедливо с точки зрения всех российских законов, интересов там, гражданского общества, чего угодно. Все поделят опять, и все будет спокойно.
Не будет спокойно, потому что мы же понимаем, что те люди, которые сегодня уже контролируют определенные отрасли, определенный бизнес в республике при Конокове, они же тоже никуда не денутся, они там останутся, они вынуждены будут защищать себя. Начнется все сначала. Поэтому федеральной власти, конечно, сегодня невыгодно как бы наступать на грабли, те же самые грабли еще один раз.
И снимать нельзя Конокова, и не снимать нельзя.
Естественно, нужна четкая координация властей, МВД, ФСБ, всех участников этого процесса. Снимать власть проще всего, как всегда, к этому и прибегают федеральные власти, но это не решит, далеко не решит проблему.
Где во всей этой головоломке Кабардино-Балкарской Александр Хлопонин находится?
Я думаю, что Александр Хлопонин находится где-то, наверное, с краю, не посередине. Сколько регионов на Северном Кавказе? 6-7 регионов, имеющих общие черты, но на самом деле содержание которых абсолютно разное, абсолютно разные силы там работают. Я думаю, что он сейчас сторонний наблюдатель, и, возможно, с ним советуется, его слово имеет определенный вес при принятии решений. Вот. Но я не думаю, что ключевую роль играет он сегодня.
О ситуации в Кабардино-Балкарии рассказывал политолог и журналист, эксперт по Северному Кавказу Ислам Текушев. Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 28 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Американские киноакадемики, присуждая главную кинонаграду года, отдали предпочтение британскому фильму «Король говорит». Активист «Яблоко» получил 10 суток ареста за пикник у дачи губернатора Краснодарского края. Об этом после объявления выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Художник Борис Жутовский. От Хрущева до Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Писатель Анатолий Рясов. О закате Джамахирии.
В блогах «Свободы».
Анастасия Кириленко. С днем депортации защитниками Отечества.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России внес в парламенты Чечни, Камчатского края, Ульяновской области и Карачаево-Черкесии кандидатуры на должности глав этих регионов. Как сообщил в понедельник Первый телеканал, на пост главы Чеченской республики рекомендована кандидатура Рамзана Кадырова. Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов обжаловали решение Савеловского суда Москвы, отклонившего их иск премьер-министру России Владимиру Путину. Бывший кандидат в президенты Беларуси Олесь Михалевич заявил, что в следственном изоляторе КГБ в Минске, откуда он был недавно освобожден, активно применяются пытки. Суд в Туапсе приговорил лидера местного отделения партии «Яблоко» Евгения Витишко к 10 суткам административного ареста. Его обвинили в сопротивлении милиции во время разгона экологов около дачи губернатора Краснодарского края. Европейский Союз решил ввести санкции против режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Запрещаются поставки оружия в Ливию, выезд за границу родственников Каддафи, замораживаются их банковские счета. В Египте Генеральная прокуратура запретила бывшему президенту страны Хосни Мубараку и членам его семьи выезжать за границу. Распоряжением прокуратуры замораживаются банковские счета, принадлежащие семье Мубарака. В столице Бахрейна Манаме протестующие заблокировали вход в здание Верхней палаты Национальной Ассамблеи, что привело к временному прекращению ее работы. В Париже сегодня объявлено о смерти Ани Жирардо, знаменитой французской актрисы театра и кино. Дмитрий Медведев поручил правительству со следующего года ввести в России универсальную электронную карту гражданина. В Афганистане сегодня погибли 4 военнослужащих международной коалиции.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день понедельник, 28 февраля. Президент корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Джеффри Гедмин с 1 марта 2011 года меняет работу. С нами в Праге, Вашингтоне, Москве Джеффри проработал почти 4 года, и теперь он возвращается к своей профессии политолога, становится директором Лондонского исследовательского центра «Легатум». В студии «Радио Свобода» политолог Джеффри Гедмин размышляет об американской внешней политике последних лет и развитии российско-американских отношений, не в качестве директора нашей радиостанции, а в качестве независимого эксперта. Беседу с Джеффри Гедмином я веду вместе с моей коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Одной из первых внешнеполитических инициатив администрации Барака Обамы стала перезагрузка в отношениях с Россией. Насколько успешной, на ваш взгляд, оказалась эта стратегия?
Если говорить об общей атмосфере, ну, назовите это фоновой музыкой, то произошло заметное улучшение. Меньше конфронтации, меньше какофонии. Я думаю, если идти в разрешение противоречий пункт за пунктом, то у американской администрации есть что записать себе в актив. В конце концов, подписан договор. Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Но все-таки нужно сделать паузу и подумать о границах наших возможностей. Россия прекрасно понимает самое себя и суть собственных интересов. Довольно глупо говорить, США должны вести себя так-то и так-то, чтобы определять поведение России. Господин Путин четко понимает и ясно осознает задачи России и отдает себе точный отчет, в чем заключаются российские интересы. Итак, вот мой ответ. Настроение и атмосфера в отношениях Москвы и Вашингтона изменились к лучшему. Результаты взаимодействия смешанные, а возможности США влиять на политику Владимира Путина и его союзников даже меньше, чем мы сами в этом себе признаемся.
А не получается ли так, что на деле Россия определяет поведение США? Некоторые политические аналитики называют сегодняшнюю повестку российско-американских отношений повесткой времен Холодной войны. Она ограничена вопросами нераспространения ядерного оружия, сотрудничество в борьбе с международным терроризмом, более или менее скоординированной реакцией на региональные кризисы, вроде северокорейского или иранского. Может быть, это как раз то, чего Кремль добивается от Белого дома?
Вспомню утверждение британского историка Арнольда Тойнби, который говорил примерно так. Страны и правительства либо самостоятельно устанавливают для себя повестку, либо становятся жертвами чужих установок и планов. Если оценить десятилетия путинизма в России, то нужно признать, это тот политический класс, это тот режим, который знает, чего он хочет. Они знают, чего добиваются в российском ближнем зарубежье, в Центральной Азии. Они умеют использовать энергоносители в качестве инструмента внешней политики, я бы даже сказал, в качестве оружия внешней политики. И отдавая должное закономерности ваших вопросов, я должен сказать, да, в некоторых случаях США вынуждены играть не активную роль, а просто реагировать. Достаточно вспомнить о ситуации вокруг Грузии и многие другие моменты. В ряде случаев Россия диктует повестку дня, а США, заимствуя опять же из цитаты, становятся жертвами этой повестки дня.
Вы сами упомянули Грузию как пример того, что Россия
России удается убрать кое-какие темы со стола переговоров. Этот перечень можно продолжить. Я могу еще назвать Приднестровье, соблюдение гражданских свобод и норм демократии в России. Все это сейчас не предмет диалога между Москвой и Вашингтоном. Вам самому такой подход кажется продуктивным?
Нет, мне такой подход вовсе не кажется продуктивным. Я отвергаю его. Я думаю, администрация Обамы выработает более адекватную политику по отношению к России, по отношению к Ирану. Я надеюсь на это. Мне всегда казалась правильной точка зрения Рональда Рейгана, который не считал решение прагматических проблем и внимание к вопросам развития демократии взаимоисключающими частями одной и той же стратегии. Есть такой политический анекдот. Во время одной из первых встреч с советским руководителем Рональд Рейган якобы взял Михаила Горбачева под локоток и сказал ему с улыбкой, используя все свое обаяние: «Позвольте объяснить вам, господин генеральный секретарь, почему мы вам не верим». Рейган не навязывал конфронтацию, не пытался учить, он просто объяснял. Вот когда у вас будет ответственное правительство, свободная пресса, независимая судебная система, свобода слова и собраний, свобода вероисповедания и передвижения, у нас появится доверие. It is not personal, то есть ничего личного. Вопрос в системе, вопрос в институциях. Мы хотим видеть в советских политиках честных представителей людей, которыми они управляют, а до этого мы не можем вам верить. Так вот, я думаю, что в связи с целым рядом проблем российского общества мы можем вести диалог с руководителями Кремля, работая параллельно над проблемами взаимной важности, такими как разоружение или борьба с терроризмом, но не забывая и о другом направлении. Мы можем до, а не после кризиса ясно заявить Москве: США уважают суверенитет Грузии и целостность ее территории, и мы хотели бы, чтобы Россия разделяла эту позицию. И если вы в Москве не придерживаетесь этого принципа международного права, то должны иметь в виду nothing personal, что за это придется заплатить.
А почему бы, по вашему мнению, Бараку Обаме не позаимствовать эту политику Рональда Рейгана? Взглянуть в глаза Дмитрию Медведеву, взять его под локоток и сказать «nothing personal» или «помощь, которую США получают от России в афганской кампании, транзит военных грузов все-таки важнее».
Вспомните прошлогоднюю встречу двух президентов в Праге. Я присутствовал на обеде президентов. Тогда, в присутствии прессы, Обама сказал примерно следующее. «Мы с Дмитрием, президентом и моим другом, работаем над взаимовыгодным договором о разоружении. Мне эти слова представляются верными, я не вижу здесь никакой проблемы. Проблему я вижу в другом. По некоторым вопросам между нами глубокие разногласия. И не нужно ограничиваться простой констатацией того, что мы договорились не договариваться по этим вопросам. Если вы хотите иметь качественные отношения с нами, если вы хотите, чтобы мы стали близким партнером, вы должны понять, что речь может пойти о цене этих разногласий в тех случаях, когда вы нарушаете права человека, когда вы не заботитесь о безопасности работы журналистов и так далее. Я думаю, что представители администрации Барака Обамы говорят российским партнерам об этом, иногда и в каких-то ситуациях. Однако я думаю, что подобные вопросы всегда, неизменно должны быть частью диалога.
Уже бывший президент корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джеффри Гедмен, ставший директором лондонского исследовательского центра «Легатум», размышлял об американской внешней политике последних лет и развитии российско-американских отношений. Полностью эту беседу, которую я вел вместе с моей коллегой, международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной, слушайте в завтрашнем выпуске программы «Время и мир». Это вторник, 1 марта.
«Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 28 февраля. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился сегодня к министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву с требованием освободить экологов и членов партии «Яблоко», которые были накануне задержаны в поселке Джубга Туапсинского района, возле дачи, собственность которой приписывают губернатору Красноярского края Александру Ткачеву. Задержанных обвиняют в неповиновении сотрудникам милиции. Лидер местного отделения партии «Яблоко» Евгений Витишко приговорен к 10 суткам административного ареста. Экологи утверждают, что дача главы Краснодарского края огорожена незаконно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Акция «Пикник», организованная активистами партии «Яблоко» и экологами возле предполагаемой дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в Голубой бухте на Черном море, закончилась задержанием ее участников. Милиция действовала крайне жестко. Больше всего досталось Сурену Газаряну из экологической вахты по Северному Кавказу. Его сильно били по печени, а также разбили лицо, хотя никакого сопротивления сотрудникам милиции он не оказывал. Экологические активисты еще раз привлекли внимание к тому, что так называемая дача Александра Ткачева расположена на территории лесного фонда и по закону не может быть огорожена. На деле же элитный комплекс окружает забор, а на его территории, по данным защитников природы, ведутся незаконные рубки и земельные работы. Активисты выявили факты вырубки пицунской сосны, занесенной в Красную книгу. Экологи признают, что у них нет документов, подтверждающих, что элитный комплекс в Голубой бухте действительно дача Александра Ткачева. Хотя, по словам активистов, приехавшие на пикник милиционеры сказали им, что те находятся в частных владениях губернатора, руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Это комплекс зданий с таким бухтой, отсыпанной там бассейнами. Он примыкает к лесу сосны Пицунской, и уже в этот лес внедрилось, то есть там большие участки вырублено этого леса. Вот сейчас там свежая такая площадка посреди еще каких-то объектов. И частично это земли Госземфонда, а большая часть это лесной фонд, который не имеет права никто ограживать. Вот и смысл акции был именно показать, что это незаконно. Дача Ткачева не имеет права быть огороженной. Она имела такой демонстративный характер. И мы не ожидали, что, конечно, будет такая жесткая реакция.
А много ли на территории Краснодарского края подобных объектов?
Да, уже много стало. Дача Владимира Путина известная возле села Просковеевка. Дача патриарха Кирилла возле села Дивноморская. Это такие, наверное, наиболее известные. Лангрангом поменьше, очень много дач. Там Германа Грефа дача. Это такая пошла мода иметь дачу на побережье. Каждый, кто повыше рангом, кто побогаче, старается такую дачу себе заиметь. Газарян, Шевченко, Витишко, Ячилов. Причем не только четверо, их было 22 человека. Вот они просто зашли на территорию дачи Ткачева, которая не имеет права огораживать, потому что это территория лесного фонда. И проводили там пикник, никого не трогали. Приехала милиция, задержали 19 человек, отвезли в Жубгинское отделение милиции. Потом через 3,5 часа 14 человек отпустили, а вот их оставили. То есть после этого ночью отвезли в Туапсинское ОВД. Их обвиняют по статье 19.3 Административного кодекса. Это неповиновение законному распоряжению работника милиции.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал задержание активистов партии и экологов незаконным. Он считает, что губернатор Краснодарского края Александр Ткачев в связи с этим скандалом должен уйти в отставку.
Задержание абсолютно незаконное. Они находились на территории общего пользования. Это земли лесного фонда. И там вообще не может быть никаких частных строений. Тем не менее, строение частное там есть. Это дача губернатора Ткачева, который построил ее незаконно, в сговоре с управлением делами президентом, по всей видимости, Кожиным. И там охраняют этот частный объект абсолютно неправомерно сотрудники частного охранного предприятия. И еще менее правомерными являются действия милиции, которые в грубой форме, с применением силы, причем в таких очень брутальных видах, выгнали оттуда нашу общественную инспекцию, которую организовало Краснодарское отделение партии «Яблоко». И суд будет неправомерный, необъективный. Суд находится под жестким контролем губернатора и, скорее всего, вынесет максимально возможное наказание, которое только вот судьи придумают. Для нас это свидетельство коррупции, во-первых, строительство дач на территории Черноморского побережья. Во-вторых, это свидетельство полного произвола краснодарских властей, которые открыто игнорируют общественные интересы, застраивают своими коттеджами, дворцами побережье Черного моря, уничтожает уникальную природу. Растения там внесены в Красную книгу. И для нас это серьезная причина для объявления кампании за отставку губернатора Краснодарского края Ткачева.
Организаторы акции пикника в Краснодарском крае протестуют против практики захвата и хозяйственного освоения чиновниками уникальных участков Черноморского побережья и незаконного ограждения участков лесного фонда и береговой полосы. Не так давно экологи инспектировали так называемую дачу патриарха и искали дачу Путина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Главным лауреатом премии «Оскар» стал в этом году фильм британского режиссера Тома Хупера «Король говорит». О судьбе короля Георга VI, отца нынешней королевы Елизаветы, получил этот фильм 4 премии в основных номинациях, и рассказывает он о том, как король Георг VI в тревожные для своей страны годы преодолевал и собственный комплекс, он учился говорить без заикания. Как на победу британского фильма, а такое происходит в Лос-Анджелесе нечасто, отреагировала британская пресса. Обзор печати подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Победа фильма «Король говорит» – первополосная новость британской прессы, которая подается как историческая победа британского кинематографа. Газета «Индепендент» восторженно отмечает, что историки кино будут оглядываться на 2011 год, когда Голливуд решил чествовать прекрасный фильм, основанный на жизни заикающегося британского монарха. Газета «Гардиан» также подчеркивает британский характер фильма. Этот малобюджетный фильм демонстрирует британских актеров, он снят в Британии, поставлен британцам, однако же он потряс Америку. Газета считает, что фильм даже без успеха в Голливуде стал бы легендой. Значение фильма, подчеркивает издание, состоит не в том, что он породил поток восторженных рецензий и наград, и не в том, что он собрал внушительный бокс-офис. «Король говорит» из тех фильмов, которые создают у кинотеатров очереди длиной в квартал и которым зрители аплодируют стоя. Это одна из малобюджетных костюмных драм, которые и до этого ставились в Британии, правда, без особого эффекта. И «Триумф короля говорит», продолжает «Гардиан», поколебал расхожее представление о таких фильмах. Газета задается вопросом, почему этот фильм добился такого успеха? Эксперты сами не могут найти ответа. А если бы нашли, им бы пришлось признаться, что они не смогли предвидеть такого успеха. Издание цитирует известного писателя Мелвина Брега. «На последних кадрах фильма, — говорит он, — как и многие вокруг меня, я был глубоко тронут. И нет ничего предосудительного в том, что мы хотим быть уникальными и хотим, чтобы нас считали уникальными». Сценарист фильма, 74-летний Дэвид Сайдлер, который сам в свое время преодолел заикание, рассказывает об истории создания фильма.
Это заняло немало времени. Как вы, возможно, знаете, я написал королеве матери и попросил разрешения использовать этот сюжет, но она ответила, что не хотела бы делать этого при ее жизни, и что память об этом событии еще слишком болезненна. И я не осознавал тогда, что мне понадобится на это 25 лет. Сам я не был в Букингемском дворце, но мне сказали, что ее величество видела фильмы, и что он ей понравился, и она была тронута. Это меня самого глубоко тронуло, и я очень благодарен ей за то, что она поняла, что фильм был сделан с огромной любовью и уважением к ее отцу, и с восхищением им. Во всяком случае, она не отправила меня в Тауэр, за что я ей тоже благодарен.
Как отмечает «Гардиан», «Король говорит» развеял миф о том, что британцы якобы страдают эмоциональным запором. «Дейли Телеграф» останавливается на обманчивом антураже фильма. На первый взгляд, пишет издание, «Король говорит» выглядит очень знакомо и напоминает историческую костюмную драму с монархами и атмосферой минувших веков. Однако проницательный зритель осознает, что перед ним современная лента, рассказывающая о подлинной жизненной драме. Комментируя успех фильма «Король говорит», газета «Daily Mail» рассказывает о тех препятствиях, с которыми встретились создатели фильма на родине. «Очень немногие, — пишет газета, — поддержали идею фильма. BBC «Фильм» и «Фильм Фо» отказались его финансировать. Спонсорами стали Британский киносовет и малоизвестные независимые продюсеры». Впервые, подчеркивает издание, весь вечер награждения премиями «Оскар» был посвящен малобюджетному и независимому фильму, который стал триумфом силы любви. Наталья Голицына, Для Радио Свобода, Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Триумф кинокартины «Король говорит» на церемонии вручения премии «Оскар» обсуждают историки Алексей Громыко и Галина Остапенко и киновед Кирилл Разлогов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги 28 февраля, понедельника. Сейчас заключительная рубрика программы «Сегодняшний факт». В день, когда стали известны лауреаты американской кинопремии «Оскар», столетний юбилей отметил чешский кинорежиссер Отакар Вавра. Это один из самых заслуженных чешских мастеров, начавший работать еще в эпоху немого кино. За 70 лет активной творческой деятельности Вавра снял около 50 картин в самых разных жанрах. Это и интеллектуальные эксперименты, и соцреалистические фильмы, и патриотические исторические эпосы «Янгус» и «Янжишка», и знаменитое чехословацкое кино «Новой волны». Несколько десятилетий Вавра преподавал режиссерское мастерство. Среди его выпускников большинство известных чешских кинорежиссеров. У микрофона «Радио Свобода» пражский кинокритик Томаш Пилат.
Отакар Вавра родился в 1911 году еще в Австро-Венгрии и сначала изучал архитектуру. Учебу он не закончил, хотя сам утверждает, что этот опыт помог ему при создании фильмов. Могу с этим согласиться, так как первый фильм Вавры «Свет вторгается во тьму» создан под впечатлением, которое произвело на режиссера, построенное на улице Инджи в центре Праги здания. Он снял игру света на фасаде. Вавре тогда было всего 20 лет, но с визуальной точки зрения этот его фильм до сих пор актуален. Поначалу Вавра больше писал сценарии, а в 26 лет окончательно стал режиссером, сняв фильм «Философская история». С тех пор он выпустил несколько десятков фильмов. Сегодня Отакара Вавру в Чехии воспринимают неоднозначно. Критики указывают на его творчество после 1948 года, то есть после прихода к власти коммунистов. С моей точки зрения, не так важно, снял ли он в это время менее качественные фильмы или фильмы, восхвалявшие режим. Таких режиссеров, в конце концов, довольно много. Важно, что Вавра стал одним из тех, кто принимал участие в чехословацкой «Новой волне». Он был педагогом практически всех заслуженных режиссеров этого периода – Веры Хитиловой, Иржи Менцеля, Яна Шмидта, Милоша Формана. У него учился даже Эмир Кустурица. Всех этих людей он научил ремеслу кино, дал им творческую свободу. В результате возникли фильмы, которые впоследствии были признаны лучшими в нашем кинематографе. Вавра не только оказал большое влияние на возникновение «Новой волны», но и сам учился у своих студентов. Посмотрите снятые Вавры в тот период фильмы «Романсы для кларнета» или «Охота на ведьм», которые я бы назвал лучшими в карьере этого режиссера. Они не были бы сняты, если бы Вавра не был впечатлен работами своих студентов.
Говорил пражский кинокритик Томас Пилат. Последний свой фильм «Моя Прага» Отакар Вавра снял в 2002 году, когда уже отметил свой 90-летний юбилей. В книге мемуаров «Удивительная жизнь режиссера Вавра», который вошел в чешское кино как мастер тонкой кинопсихологии европейского уровня и как автор коммунистических агиток, кается в своих ошибках. Вот цитата. «Я не отношу себя к политическим героям, однако я всегда старался бороться со страхом, иногда у меня это получалось». В любом случае, как считает пражский режиссер-документалист Ян Шикл, без Отакара Вавры невозможно представить себе чешское кино 20 века.
В первую очередь поражает продолжительность карьеры Отакара Вавры, тесно связанной с историей чешского и чехословацкого кинематографа. Большинство тем для своих фильмов он черпает из литературы. У современных режиссеров редко можно наблюдать умение переносить литературное произведение на киноэкран. Это, на мой взгляд, самый большой вклад Отакара Вавры в кино. С этой точки зрения стоит упомянуть один из его самых известных фильмов «Крокотит». Очень точная адаптация романа чехословацкого писателя Карела Чапика. В «Крокотите», фильм снят в 1948 году, Вавра демонстрирует и свое умение раскрывать актерский талант. В данном случае речь идет об актере Кареле Хегере, который сыграл главную роль. Более того, Вавра знает и работу сценариста, что тоже не является правилом у кинорежиссеров. В своих воспоминаниях он пишет: «Каждый режиссер должен быть одновременно и хорошим сценаристом. Если взять нынешних выпускников Чешской академии киноискусства, то они наверняка далеко далеко не все соответствуют этому критерию. Это умение важно для понимания драматического действия, интриги, а для режиссера это дополнительный бонус наряду с менеджерскими способностями. Вавра знал, как действием увлечь зрителя. Вавра обратил на себя внимание критиков буквально с первого своего фильма. В нем сразу разглядели новый талант. Вавра всегда находил темы, которые волновали зрителя, потому что всегда говорил о том, что было важно для данной эпохи. Например, в фильме «Философская история» — это революционные события 1848 года и история чешского общества того времени. В фильме «Золотой ранет» Вавре удалось создать образ целого поколения. Поколение, которое прошло войну, победу над фашизмом, февральский коммунистический переворот. Центральной темой этого фильма стали чувства, которые переживало в то время все общество, вездесущий страх, которому либо подчинишься и станешь его игрушкой, либо каким-то образом научишься ему противостоять.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 февраля работала корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер, были пражский кинорежиссер Ян Шикл и пражский кинокритик Томаш Пилат. Чешскому режиссеру Отакару Вавре исполнилось 100 лет. Вот так обстояли дела в понедельник, 28 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас на руках были кадастровые документы о том, что здесь...
Если нам придется страдать от тирании, то мы начнем
борьбу. О том, что, возможно, отставка Эпсеева, Корчава...
Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц организации собственности.
У меня такое чувство, что моя карьера достигла...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир «Радио Свобода».